Ну что, давайте помолимся.
Давайте.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Я тут переболел достаточно тяжело. Собственно, недостаточно, очень тяжело. У меня там был ковид, и я в тот день, я уже был болен, я вышел на улицу. У нас был единственный холодный день, 14 градусов. Я был легко одет, и еще зачем-то за дуру сел посидеть на улице. Ну, как вот как наваждение все. Короче, промерз до костей, получил еще и воспаление легких. И еще в тот день, когда, ну, температура там была за 39, все. И еще в тот день, когда я был в таком состоянии, нанесли удар по тому зданию, где Никита работал. И там 15 этих шахедов попало. И у них бомбоубежище начало затапливать. И они удирали в другое здание, а там падали обломки. То есть он мне позвонил в таком состоянии, что это вот.
Это просто ужас.
Ну просто вот какая цепь наваждения. Я болел достаточно долго и тяжело, но прихожу в себя все еще. Ну вот, уже легче. Я там пью всякие там эти восстанавливающие. Но еще не в состоянии сегодня чувствовал себя проводить ничего. Я так еще и ментально это ударило по мне хорошо. Ну вот, потихоньку. Там всякие восстанавливающие мозг пью добавки, типа генка, белоба, еще кое-чего. И надеюсь, ну посмотрим, что будет в следующее воскресенье. Но сегодня я явно еще был не очень готов. И поэтому я решил никого не созывать. Ну вот, слава богу, что вы, Роман, присоединились. Просто побеседуем там на всякие темы. Отвечу на вопросы, есть вопросы какие. Я сейчас уже потихоньку начинаю работать. Там у меня был цикл незаконченный о восстании человека в вечную жизнь. Ну и я в него сейчас включаюсь, то есть просматриваю, редактирую. Там было несколько занятий, вот я редактирую то, что было от этих нескольких занятий, чтобы включиться. Ну и там еще хорошо работа осталась, там, судя по всему, большая такая, там еще явно на несколько занятий потом останется. Но я хочу этот вопрос закрыть, потому что он важный. И фактически это будет перевод, ну в основе будет лежать перевод на русский моей презентации, которую я на английском делал в свое время в Южной Африке.
Угу.
Ну там такая серьезная работа на эту тему. Ну даст Бог, я ее подниму и закончу, а потом уже вернусь ко всем остальным незаконченным циклам. Ну и есть куча таких. Я как-то не смешно, вот в тот день, когда заболел, я потом пошел в другое кафе, сел с компьютером, работал, даже нашел пару интересных моментов. И только когда я понял, что у меня температура, я встал и пошел домой. И так что есть там интересные всякие такие небольшие занятия. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Ну, главное, что я как бы пережил это, выжил. А как у вас там все нормально, нет?
Где у нас?
Ну да.
Ну а как, нормально так. Дрончики летают.
А самолеты?
Самолеты, в смысле самолеты?
Пролетают над вами, нет?
Наши или ихние? Нет, то есть самолеты наши летали как-то там, часто было летали, а сейчас уже не летают наши туда. Дроновые сейчас атаки очень серьезные. Трасса Херсон-Николаев, она под дронами постоянно. Ну, что говорить, 12 километров от Белозерка, она просто разбивается, ее каждый день разбивают. Херсон, Белозерка и все прибрежные районы Лимана, вернее, села, ПГТ, Лимана, все разбомбляют. Бомбят каждый день. Ну, обычное дело, как уже привык.
Я слыхал, там в Херсоне мост разбомбили.
Да. Вот этот мост, который соединял остров с мостом. Ну, остров это такой корабельный район. Да. Нас тут уже всего наши разбомбили наполовину.
Ваши?
Сейчас предлагают эвакуация. Предлагают там... Собирают эти адреса, кто там что предлагает, чтобы люди уезжали.
А куда вывозят?
Что?
Куда предлагают эвакуироваться?
По всей Украине. Адреса по всей Украине. Винница, есть, по-моему, даже Черновцы. Ну, короче, очень много всяких адресов. Ну, там староста печатает, в принципе, время от времени, кто там хочет. Но люди уезжают, да. Вот одни уже уехали в Винницу, соседи. Другие сейчас тоже уезжают. Да я не знаю, куда. Ну, я с ними не общаюсь, но они тоже уже уезжают. Ну, так будут разъезжаться люди, да. Такие настроения, значит, да. Я пока не знаю, пока, как говорится, у меня, понимаете, какая интересная вещь. Чувство страха ушло, и я просто переживаю, что если чувство страха ушло, то это значит плохие дела. Поэтому я не знаю, у меня нету чувства страха. Я вообще как-то живу, у меня такое ощущение, что я живу какой-то обычной жизнью. Там где-то грохнет, ну так что-то подумаю. А так вообще.
Люди как-то приспосабливаются. Моя мама говорила, что люди вон и в Бухенвальде годами выживали.
Я не знаю, я этот самый помидорчик, огурчик, этот арбузик. Персики там поем, и так хорошо. Вся жизнь в розовом цвете. Виноград, вот сейчас тоже пошел виноград.
Как мало человеку надо, да, для счастья?
Да, я, наверное, так, потому что я же говорю, что у меня страха нету вообще. Я такое ощущение, я вот это из этого переживаю, кстати, я думаю, страха нету, но это как бы не совсем хорошо, понимаете?
Ну, как боль исчезает, но боль, она как бы для самосохранения, да. А когда она уходит...
Вот ребята даже те, которые на передовой, вообще говорят, если страх исчезает, то это уже как бы... То есть, такие люди, они, ну как, могут попасть просто в какой-то непредвиденный момент, могут просто их убивают или там куда-то попадают или еще что-то. Ну, правда, я какая-то такая... Не то, что бесстрашие, не то, что что-то такое. Ну, просто не хочу я просто об этом думать или там... Потому что, ну, как бы, уже так пришла такая мысль. Ну, попадет, убьют, пойду в тот мир. Ну что, наверное, так надо. Как-то так. Нет у меня какого-то страха, переживания.
У вас там какие-то вопросы не возникли, нет?
У кого? У меня?
Ну, у тебя, может быть, да.
Вы спрашиваете у вас, я ж...
Ну да, да, я имел в виду, да. Ну, у всех, да.
Пускай все сначала, я потом... Ну, я не знаю, я...
Я как бы себя не чувствую сейчас способным какую-то тему развить такую.
Я тут шел.
И вот в этом апокалипсисе открытом нашел, но я это хочу развить небольшое такое занятие относительно вот в том мире. Земля наша, ну, та, на которой живут все эти духи, то есть наша планета в том мире, она, оказывается, тоже шар.
Она тоже что?
Шар. Шар. Ну, так же, как и это, и там есть наверняка и структуры такие, как на нашей планете. Вот. Если взять одно эзотерическое произведение, то там я не буду сейчас называть, то там описывается вот как эти души падают вниз, погружаются в магмы и так далее. Но если это интерпретировать на нашу физическую землю, то кажется бред собачий. Когда узнаешь, что оказывается там та же земля, тот же шар, все. И вот там на горах живут ангелы, в долинах живут духи, а в пещерах живут всякого рода демоны. И наверняка эти пещеры продолжаются вглубь этого шара. Ну и самые страшные пещеры, там где вот всякие магмы и так далее. Ну если это вообще обитаемо, конечно, даже там. И фактически настоящая жизнь и настоящая история начинается там. То есть там все состояния, которые человек прошел в этом мире, возвращаются, но возвращаются не в той форме. Но так как человек не может сравнивать, то ему кажется, что он продолжает там жить той жизнью, которую он жил здесь. Только что здесь он начинает с ребенка и потом развивается и все такое прочее. А там он приходит уже взрослым. Ну и после всяких мытарств, когда он снова собирается. А у духов эта память усыпляется. То есть он живет вот как человек, потерявший память. А потом начинает пользоваться памятью какого-то человека, к которому он присоединен. И он поэтому не замечает перехода в тот мир. Ему кажется, что вот он как бы, ну вот, все время так жил. И они даже не верят, что они в том мире. Им, вот как Сванборг. Вот Сванборг он мог сравнивать. Только от него они узнавали, что они и не только духи, что они уже в том мире, все такое прочее. И вот, возвращаясь к этим состояниям, он начинает переживать те же самые события. Вот я там этот отрывок такой нашел не совсем недавно, что это и есть его страшный суд. То есть люди думают, что там людей судят за то, что они делали здесь. А там за это не судят. Там человек начинает жить. Но он живет в состоянии с тем характером, который он приобрел здесь. Если он тут совершал преступление против порядка, то он там начинает делать то же самое. То есть воровать, красть, блудить, лгать, пытаться лишить жизни, преследовать других, пытать. И там его наказывают за эти деяния, вот, которые он делает. И когда его хорошо прижучат, он на какое-то время пугается и перестает это делать. Ну, его изгоняют из сообществ, к которым он там присоединился, потому что когда духи приходят туда, они сначала присоединяются к сообществу в мире духов. Ну, таким более-менее.
Но это все в мире духов происходит.
Да, это все в мире духов, да. И они там вот через какое-то время он снова возвращается к этой своей состоянию. И опять делает те же деяния. Его опять за них наказывают. И так, ну, до бесконечности происходит. Потому что он иным быть не может. Более того, он в процессе, если в этом мире у него были плохие состояния, смешанные с хорошим, то если он, ну, у него хорошие превалировали, если он был верующий, если у него была вот эта точка опоры, то есть хотя бы зернышко веры, то когда он совершает там дурное деяние, когда он возвращается, его, он проходит через наказание, опустошение, и это в нем усыпляется. И так до тех пор, пока все его дурные эти вот вынесенные из мира состояния сознания не будут усыплены, и он постепенно становится все лучше и лучше и лучше, и под конец уходит в свои небеса. А если в нем преобладала адская, то есть любовь была господствующая, то наоборот.
Он все время к этому возвращается и
возвращается. Да, совершив
как его не перевоспитывают, он все равно возвращается к этому, да?
Совершив какое-нибудь зло, он отбрасывает от себя те добрые состояния, которые он вынес. И с каждым таким циклом он становится все хуже и хуже. То есть все более и более осатаняется. И в результате он превращается в чистого демона ада, который в результате уходит в преисподнюю. И там меняется. Сначала, если он имеет такую же внешность, как в мире имел, то там наоборот он. Я, кстати, читал там где-то в ЖЖшке какую-то, ну, там какую-то женщину подвергли гипнозу, и она вдруг начала вспоминать, что у нее были прошлые жизни, что она когда-то была мужчиной, который жил в Техасе. Ну, понятно, что никаких прошлых жизней нет, что это был один ассоциированный с ней дух. И мужчина не может превратиться в женщину, в принципе, как и наоборот. Но он описывал свой посмертный опыт. И любопытно то, что он сначала описывал, что вот он попал в астрал. Ну, ко всем этим историям нужно относиться очень осторожно. Потому что, ну, духи, они не говорят непосредственно, они используют ментальный опыт человека, его память, его представление. Но астрал, да, действительно, вот я на эту тему не раз говорил, что когда человек выходит из тела, он сначала сохраняет такую энергетическую форму, ну, электромагнитных полей, каких-то других, и только где-то, вот латинское слово говорит, что он на третий день воскресает. То есть он сначала ходит, тут посещает какие-то места, которые ему запомнились, все. Он постепенно начинает терять память, но если он был материалистичен и нерелигиозен, то он не хочет оттуда уходить. И вот он в этом астрале начинает, и в этом еще ловят, он закрепляется. И там могут, ну, столетиями находиться в астрале эти духи. И они борются, потому что они постепенно рассеиваются. Эта энергетическая форма, она в теле возникает через вот это такое органическое тело. Оно постоянно подпитывается энергией. Ну, вот как, я знаю, телефон ему нужен. Это постоянная подпитка энергии. Ну, в смысле, там есть в нем операционная система, и пока есть, он подписывается от батареи, пока он существует на железе этом телефонном, то оно постоянно возобновляется. А так возобновление прекращается, но это как бы воспринимается духами как вторая смерть или окончательная. Ну, это почти однозначно, как тело отрешается и переходит в тот мир. Ну, и вот этот описывал свои истории, я как бы вдаваться не буду. Но там в этом астрале есть целое сообщество. Там каждый, если дух не хочет уходить, то он борется за сохранение. А как за сохранение? Скачивать энергию с людей. Он их как под станции подзарядки использует. Использовать их сознание, чтобы к чувственным прикасаться этим вот опытом, входить его. То есть подавлять сознание хозяина, входить в него. И вот эти вот духи там образуют целое сообщество. Ну, понятное дело, это, знаете, как бандиты, что есть бандиты-одиночки, которые там поодиночке грабят все. А есть такие, которые организуют сообщество и начинают заниматься уже не грабежом, а рэкетом. Ну, это выгоднее, чем. Потому что там кого-то отловило, грабило, а тут как бы дают постоянно. И вот эти организованные бандиты борются с такими залетными, которые там им нарушают. Ну, там напали на бизнесмена, который у них под крышей его ограбили, а тот говорит, ну что же вы, ребята, ну правильно, у них страдает от этого прибыль. Ну и там оказывается то же самое совершенно. То есть есть вот эти организованные сообщества, которые доят энергию организованно, не режут овец, ну, корову называется, а выдаивают. Ну и там он описывал, как он к такому присоединился к сообществу, но там никто тебя не спрашивает, хочешь ты присоединиться. Нет, просто смотрят, подходишь ты нам или нет. Если подходишь, тебя насильно каптируют. Если не подходишь, то выкидывают. Ну и потом все его, так сказать, когда он ушел из астрала уже, ну это уже гораздо более сомнительное. Но опыт в астрале, да, по-своему интересен. И если... Вот в православии астрал называется воздушными духами. Там можно встретить в патристике, те, которые занимались практикой выхода из тела, как они, ну, описывают этих духов. Там есть такое мытарство блаженной Феодоры, и вот описываются, как там какой-то вышел в астрал монаха, к нему все кинулись с воплями. Вот ты святой, пришел к нам, а он не, никакой не святой, я грешник, то есть от них отбился. Но они как бы пытаются уловить человека на его личных амбициях. То есть вот как бы надо знать и не пугаться, и стремиться перейти в полностью это вот в мир духовный, ну, на раздельную степень существования. Потому что астрал это оно как бы прилипшее практически к материальному человеческому миру. Это чисто энергетическая среда, ну, материальная. И вот поэтому в астрале нет, они видят, правда, немного другим способом, в основном через глаза тех людей, которыми, но они в состоянии видеть и воспринимать на энергетическом уровне наш материальный мир. Ну, не только для того, что называется материальным, то есть мир чувственных восприятий. А потому что настоящие духи уже его не ощущают и не видят. Даже когда они пользуются памятью человека, они все равно пользуются его внутренней памятью, и она им присоединяется по соответствию. То есть они непосредственно памятью не пользуются как человек. Они пользуются его внутренней памятью по соответствиям, которая накапливается в том мире и возвращается и формирует человека. Потому что человек в том мире, ну вот это будет еще описывать, это подробное будет занятие, он сначала полностью расформировывается, ну как бы на части, а потом заново формируется, потому что у него он расформировался, его память усыпилась природная, и он формируется из внутренней памяти. И в этом мире люди не знают, что у них есть внутренняя память. У нас на эту тему были все время занятия. Но внутренняя память – это и есть человек. А внешняя память – это только инструмент его формирования. И в том мире человек формируется вот из этой внутренней памяти. И поэтому он не видит, не понимает уже, что он совершенно в другом мире. Потому что это другая память, другие ощущения телесные, все. Но если, вот, можно сказать, ну, может быть, это вообще другое существо. Не, не другое существо, потому что внутренняя память формируется по деяниям во внешней природной жизни. Наоборот, внутренний человек есть подлинный человек. А внешний человек – это только орудие этого внутреннего человека. И это орудие часто может, приспосабливаясь к обстоятельствам, выглядеть, ну вот, человек может, опасаясь, впоследствии не проявлять свои подлинные побуждения, намерения, а скрывать их внутри себя, а представляться таким добропорядочным членом общества и все. И только в очень редких случаях, когда он получает возможность проявить свои адские побуждения безнаказанно, например, безнаказанно украсть что-то, безнаказанно солгать, он это проявляет. но он все время хочет это делать, но боится. Вот сейчас у нас освободили раньше. Почему не блудили так открыто? Потому что было общественное какое-то настрой на мораль, нравственность. И блуда было не меньше, чем сейчас, но он был хорошо спрятан. Вот если почитать настоящие мемуары тоже 19 века, а еще взять 17-го, то там люди творили вещи и почище того, что сейчас происходит. Но просто это скрывалось. Это как бы, ну, называлось, что это там как бы фарисейство, все, но вот общественная мораль, он нормальный, вот он вроде бы человек живет с женой, все, у него там несколько любовниц, и... но это все скрыто. Об этом говорят, знают, но это не вылазит.
В общем, наверное, информативности такой не было, как сейчас.
Да, было, эти все слухи. Но важно то, что сейчас это сняли, сейчас это... Ну вот если политика на Западе какого-то ловят, то еще начинаются вопли, что, мол, там у него какие-то не такая жизнь. Но основная масса, это уже снято вот это ощущение. И она живет как хочет, и поэтому все это вылезло наружу. И точно так же было бы и с другими, но просто за воровство наказывают Уголовный кодекс. А ложь, она вызывает однозначную реакцию, потому что она вредит. То есть, если человек лжет, то это тот, которого обманули, он страдает от этого. И поэтому реакция тоже негативная. Ну, а вот с блудодеяния это сняли, это покрывало общественного осуждения. И оно развернулось во всей своей красе. Но это просто говорит о том, что если человек почувствует безнаказанность красть, грабить и так далее, то он это будет делать со всей открытой душой. А вот в том мире все это снимается со всех этих вот. То есть там, например, если ты лжешь, если ты воруешь, то тоже есть наказание. Но у духа, потому что у него нет рефлексии, вот современный человек, простой человек в мире, он рефлексирует, он смотрит, там газеты читает, там кого-то посадили за воровство, чиновник знает, что кого-то посадили за там откат и так далее, и он маскируется. А в том мире этой рефлексии нет. Там как бы акция, реакция, пришло желание, оно делает. И когда следует наказание, то память о ней не сохраняется очень долго. Там вырабатывается постепенно некое такое, ну, на уровне рефлексов или инстинктов перед наказанием, но все равно... Это вот как дрессировка животного, да, вот животное, вот можем посмотреть, как животное, допустим, хищник. Если его взять в цирк и долго дрессировать, то он, ну, не будет сразу кидаться на дрессировщика, как на свою еду. Но рано или поздно это все-таки прорвется. Вот так вот все духи. Вот отличие духов от человека, что делает их на одном уровне с нашими животными, это то, что там нет рефлексии и сохранения памяти о прошлых событиях. То есть он живет по инстинкту. Инстинкту происходящему из его внутренней памяти, а внутренняя память состоит из тех побуждений, которые он стяжал в мире. То есть побуждение так, как приобретается. Вот у человека он просто восприемник. И при нем есть вот эти ассоциированные духи. И эти ассоциированные духи, каждый из них живет в тех состояниях его памяти природной, которые соответствуют его наклонностям. И, соответственно, этот дух в человека вливает побуждение к какому-то действию. А если человек это принял, даже если это не совершил актуально, но принял с удовольствием, то оно становится его собственным побуждением и формирует побуждение его памяти внутренней, которая потом в той жизни возвращается. То есть духи формируют человека, но потом, когда оно принято человеком, как восприемником, оно становится уже его собственным. Вот почему после смерти человек не есть совокупность тех духов, которые его сформировали, а у него есть собственная накопленная вот этот вот материал, внутренняя память, из которой он уже живет как человек. Поэтому, с одной стороны, вроде бы человек живет только духами, да, Но с другой стороны, в процессе восприятия этой жизни духов он образуется как самостоятельная, отличная от каждого конкретно его побуждающего духа личность. Потому что в человеке есть множество побуждений, множество духов. Вот дух — это одна, но пламенная страсть, одно, но пламенное побуждение. Он уже от всего вторичного был очищен, и осталось только одно побуждение – доброе или злое. А человек – это как общежитие, как мешанная солянка. Тут и то, и то, и то, и все. И даже последний негодяй иногда может проявить очень сентиментальное побуждение, это потому что вот в нем дух так сработал, который в остаточностях его сознания живет, вот тех, которые он, например, из детства вынес. Но если человек не подтвердил в себе зло рассудочно, причем это не обязательно на уровне религиозного подтверждения, это может быть и даже и он может быть материалистом, но просто он подтверждал у себя убеждение, что зло это допустимо, просто перед обществом его показывать не надо. Вот такого человека практически невозможно вытащить из преисподней. А когда это обычный там какой-нибудь алкаш, пьяница, ворюга, наркоман, который, ну, ворует, потому что вот он живет в этой среде, ему деньги на наркоту нужны, который вообще не заморачивается никакими там моральными, нравственными и так далее, то, как ни странно, этого потом еще можно перемолоть и вернуть к его состояниям детства, там, 3-5 лет, и потом начать выращивать заново. А хуже всего дело обстоит с религиозными людьми, потому что то, что подтверждено чисто материалистическим рассудочным, оно не столь глубоко укореняется. А вот если человек в себе выработал природное религиозное рассудочное, и начинает подтверждать зло этим природным религиозным рассудочным, то он уже совершает профанацию святыни. Например, вот если он себе выработал такой религиозный принцип, что грех – это некая юридическая составляющая, которую можно отпустить. Что вот он совершил зло, пришел к священнику, священник ему да, помахал этим кадилом, отпустил это зло, и что он теперь чист. И что теперь, даже если он совершит новое зло, то священник придет и ему отпустит. Да, священник ему часто говорит, что нельзя совершать зла и так далее, что ты должен полностью покаяться. Но если человек знает, что существует такая реальная возможность отпущения греха в следующий раз, то он может покивать головой и сказать, да-да, конечно, уйти. То есть вот это вот... возможность отпущения грехов как юридического проступка, она хоронит все эти разговоры о том, что ты должен покаяться, что даже ну, больше зла не должен творить. Ну, потому эти ехидствуют, мол, хорошо не согрешишь, хорошо не покаешься. И то же самое, допустим, рассудочная убежденность в том, что человек, ну вот как у протестантов, что он спасается своей верой. Что если он вначале признал свое зло и правильно уверовал, то потом, сколько бы он зла не совершал, ему это не зачтется, потому что у него правильная вера, и он спасает. А наоборот, делает добро бессмысленно, потому что добро не спасает. Наоборот, это рискованно, потому что ты как бы, если делаешь добро, то ты крадешь у Господа, потому что добро только Господь может совершать, а ты не можешь совершать. Ну, вот это вот те рассудочные религиозные убежденности, которые человека наиболее превращают в демона ада. Это даже почище того, что вот обычного материалиста. Ну, который подтвердит зло из своего материализма, но который, по крайней мере, не подтверждал его и не осквернял религиозное святое. Вот поэтому Господь большинство людей держит в таких состояниях материалистических, а еще лучше... таких чисто импульсивных, потому что в том мире их легче будет потом попробовать перемолоть. У них больше шансов все-таки вернуться в состояние детства и начать жизнь заново. То есть не будет спасен сам человек будет перемолот и похоронен, но будет спасен тот ребенок 3-5 лет, которым он когда-то был. Но вот из этих ребенка 3-5 лет, который у каждого сохраняется, его сознание отделенно от его сознание. Даже у самых больших негодяев иногда бывают, ну, бывают такие сентиментальные негодяи, которые вдруг проявят какой-то сентимент. Это, скажем, как вот когда советские войска вошли в Германию, и там кто-то насиловал женщин, убивал детей, а кто-то раздавал детям хлеб, вот даже последней горбушкой мог поделиться. И иногда это мог быть один и тот же человек. Как это не смешно. Это вот именно потому, что у него не было рассудочного анализа. Он себе зло не подтвердил рассудочно, и он действовал импульсивно. Пришел импульс сделать такое зло, он его сделал. Пришел импульс сделать добро, он его сделал. И вот у таких людей шансов на опустошение и возрождение в том мире гораздо больше. Ну и опять же, среди религиозных людей, вот если у человека есть хотя бы горчичное зерно веры в Господа, и горчичное зерно веры в то, что зло не нужно творить, потому что оно адское, а добро нужно творить, потому что оно от Господа, даже если он далеко не всегда поступает так, и срывается, и все, но потом кается и страдает из-за этого, не в том смысле кается, что пошел и ему отпустили, а в том, что он видит свое зло и страдает по этому поводу, все равно у него есть зернышко, из которого Господь потом может вырастить вот это вот его покаяние в том мире и ввести в его, и из этого зернышка, потом все остальное осыпляется, но из этого зернышка вырастает в нем Царство Небесное. Главное вот только не подтверждать те ложные принципы, которые в тебе убивают совесть и ощущение собственного зла в принципе. То есть, условно говоря, католическое, православного – это отпущение грехов, а у условно-протестантов это спасение правильной веры. Ну, тут можно вспомнить кальвинистов, которые вообще дошли до того, что как бы Господь одних людей создал для ада, а других для неба. И что бы там человек ни делал, который создал для неба, он все равно попадет на небеса. А тот, который создан для ада, как бы он там не верил, не каялся, не так далее, он никогда не попадет на небо. Это уже такое совершенное безумие. Но это вот целая отрасль христианской религии на этой вере основывается. Но правда там у кальвинистов они понимают, что а как же понять, вот ты к чему предназначен, к аду или к небу. И у них есть такое как бы апробация. Если у тебя все материально благополучно, значит ты от Бога блаженный. И поэтому они очень стараются, чтобы не все это было благополучно, и поэтому кальвинисты очень большие трудяги. И у них общество не переносит бездельников там, и каких-то людей, которые не хотят трудиться и приобретать материальные ценности, потому что у них это считается явным признаком того, что он навсегда обречен Богом. Ну вот поэтому швейцарцы, где кальвинизм утвердился, они такие трудолюбивые все. Это не потому, что они изначально были трудолюбивые. Потому что Швейцария, наоборот, в средние века это была европейская Чечня. Вот помните, Вильгельм Тиль, это они занимались разбоями, бандитизмом, с ними боролись окружающие народы. А потом вдруг они через кальвинизм превратились в то, что, чем они есть сейчас. Такая очень трудолюбивая, очень ответственная нация. Ну и не все из них, конечно, кальвинисты, но это уже вошло как бы в национальный принцип. Трудолюбие, ответственность, в том числе и социальная. Там правительство не боится, что народ его уничтожит, поэтому наоборот, потому что все решается народным собранием. И поэтому там каждый швейцарец, он в армии, это армия добровольная сугубо, но это как бы почетное служение. И свое оружие он хранит у себя дома. И власть не боится, ну, органы власти, потому что они избираются народом. И народу есть другие средства поменять органы власти, если ними будут недовольны. Им вовсе не надо устраивать вооруженные восстания. А вот у нас, вот начиная со времен Советского Союза, власть смертельно боялась. Вот когда в 30-е годы начали изымать оружие, причем изымали у всех. Я там читал воспоминания какого-то НКВДиста. У него был любимый револьвер. И вышел приказ все оружие сдать. И он пришел к знакомому, говорит, ну как, вот это мой любимый револьвер, это я бы после этого сдать и не связываться. То есть дальше уже можно было носить только то оружие, которое вот тебе государством занесено в документы, что оно государство тебя контролирует. Ну и чем дальше, тем, например, еще до какого-то момента, когда за 70-х офицеры имели право вне службы носить оружие. А потом произошла эта известная история покушения на Брежнева. Знаете, нет?
Я не помню уже.
Там в Ленинграде какой-то, он работал в этой неведомственной охране. И он решил, что надо убить Брежнева, чтобы поменять. Ну, что Брежнева всем виноват. И взял со службы 2 пистолета. А как раз Брежнев там встречал космонавта, возвращался в это. И он поехал в Москву, вышел к Кремлю. И обычно Брежнев там во второй машине ехал, а там потом что-то произошло, и он там другой пересел машину. И он стрелял туда, где обычно сидел Брежнев. И ранил того космонавта, который там был на его месте. И вот после этого совсем уже это вот зажали с оружием. Даже служебно. Но потому что власть именно боялась народа. Потому что народ не имел никакой легальной возможности власть поменять. Все выборы контролировались. А вот в Швейцарии совсем наоборот. И по-настоящему жизнь человеческая только начинается, когда он входит в тот мир. Вот в книге о небе и об аде сказано, что человек, когда он входит в тот мир, он как бы выходит из, как бы выходит из тени на свет. Почему? Потому что у него совсем другие возможности там. Тут мы ограничены нашими материальными возможностями. Но поэтому там каждый развивает свои возможности как может. Хорошие в хорошем отношении. То есть они от Бога получают его присутствие и, так сказать, внутренние силы. А демоны, наоборот, тренируются в магии, которые они друг на друга воздействуют. На ангелов они не могут воздействовать, но друг на друга могут. И вот там играет значение, какой из них более сильный. Кто более сильный, он окажется в результате и поставленным над всеми остальными. Он их превратит в своих рабов и заставит себя служить. И, но вот надо знать, что в первый момент, когда человек, ну, выходит из тела, что он сначала попадает не на тот свет, а оказывается именно вот в этом астрале. А там есть такие, которые будут приходить и представляться ему ангелами, и предлагать к ним присоединиться и все такое прочее. И вот когда у тебя есть внутреннее присутствие Господа, Господь тебя от них будет охранять. Вот как в той истории православной, когда пришли эти воздушные духи к монаху и начали говорить ему, что ты святой, мы тебе хотим поклониться, и все, а он ему говорит, никакой я не святой, я самый грешный из людей, и вообще отойдите от меня и не искушайте меня. То есть, когда человек внутренне убежден, что он, как это латинское слово говорит, единое зло, и что ему думать о том, что он добрый, это как дерьму притворяться чистым золотом или мухи райской птицы. Тогда его на это не купишь. А когда человек убежден, что он внутренне добрый, и что его все просто не ценят, то его такой листью можно купить элементарно. То есть первые вот там этих мытарцев блаженной Феодоры описано, что приходили различные эти воздушные духи и предъявляли претензии. Вот. Там пришли, например, была ли она это как бы лесбиянка? Она сказала, нет, в этом зле не было. Они от нее, ну, не нашли, чтобы. То есть вот чем меньше зла человек выносит, чем больше оно усыплено, вернее, в нем, тем меньше у астральных духов возможности его перехватить. А самое главное, что поскольку он не привязан к материальному, он хочет подниматься все выше и выше, то есть к самому Богу. И поэтому он в результате поднимается в высшие энергетические слои. И там, когда на Земле начинается день, то он просто энергетически растворяется в этих потоках. И теряет астральное тело и выходит уже в подлинную реальность духовную. А те, которые ни в какого Бога не верили, для них это как вторая смерть. Они наоборот днем прячутся по всяким щелям. В людях, это как у Гоя есть такая картина, где они скрываются днем и откуда они приходят ночью. Там такие демоны были показаны. Ну и в любом случае знание этого, что первое это будет именно астрал, оно как бы у астрального сознания еще сохраняется, у энергетического. И это помогает избегать больших неприятностей, потому что в этом астрале можно попасть в эту ловушку и зависнуть там на столетие. Опять же, я говорю, так как религиозным людям это все, ну, вот Сумор говорит, что человек воскресает на третий день, а что он делает между этим и третьим днем, он не говорит. Это не важно, потому что Божественное Слово говорит о внутренних состояниях, а не о всяких промежуточных.
Тем не менее, люди, которые умирают, вот по Сведенбургу написано, они даже этого не понимают, но они не понимают, что они умерли, они думают, что они живы, и им говорят.
Ну, вот эти понимают.
Постепенно, мягко
в астрале понимают. Потому что в астрале они видят, как они выходят из тела, они возвращаются к своему телу. Потому что астральное существо – это по большей части все еще материальный человек. То есть Эдинбург говорит о тех, которые умирают окончательно, у которых уже и астральное тело развеялось. А вот этими он не занимается, потому что это бессмысленно. Что там? Человеку нужно пройти через это второе рассеяние своего астрального тела. И это зависит от того, каким он стал в своем природном теле. Потому что этих в астрале обучать уже чему-то бесполезно. Они не могут меняться. Ну что, может, какие-то вопросы будут?
Рома, вопрос нашел.
Да, я как бы не хочу, как бы, может, там есть.
Давайте.
Ну, я вот читаю Джош Трубриджа. Трубридж. Трубридж, да, правильно?
Трубридж, да.
И как? Угу. Я так понял, один жизнь и учение это Лугинов издал, да?
Понятия не имею.
Ну да, Лугинов, это же он мне подарил эту книгу еще. Но смотрите, мне это я просто как бы поделюсь, а потом вопрос. Интересная штука, вот написал такую штучку, мне очень понравилось. Восстановление истинного учения о Троице требует также и подтверждения о доктрине об искуплении. Если в Троице не присутствует три личности, то невозможно, чтобы одна из них предложила себя в жертву для удовлетворения правосудия другой. Здесь вот вообще, Саш, вот эта тема, наверное, как-то, я не знаю, может быть, вы где-то раскрывали в своих проповедях. Вообще, учение о жертве, это же как бы несовместимо с тем, что мы читаем уже в Новой Церкви, что мы уже по-другому воспринимаем. И здесь вот вообще надо рассеять все эти ложности, которые возникают, когда человек начинает двигаться и думать о жертве, которую Господь принес. И, ну, как последствия мы знаем, учение о Троице возникло из этого, и все остальные там догматы были выведены из этого. Но вот хотелось бы вопрос в чем? Смотрите, вот вопрос жертвы, жертвенности, жертвы, как-то вот в православии как-то оно не очень, да, поднимается так. Они не очень там особо акцентируют внимание на кресте Иисуса Христа, что это жертва, что это, значит, вот как протестанты, допустим, исключительно основываются на 3.16 Иоанна там. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий. То есть, все-таки православные смотрят на Христа и протестанты по-разному. Что я хочу спросить? Спросить хочу вот понятие, что понятие о жертве в Новой Церкви я вот читаю, я вот не вижу его. То есть я вообще не вижу вот этого всего, оно рассеивается и его нету. Может, я чего-то не вижу? Что говорит, допустим, в Новой Церкви, что Новая Церковь говорит о жертве? То есть...
Да, я понял.
Я предисловие, вот там вот сейчас, ну, понятно, что на просторах интернета, там, меня всегда, ну, я сразу начинаю, там, кто-то говорит о Троице, там, пожалуйста. Я вот хочу понять, и все они устремлены на эту жертву. И с помощью этой жертвы, которую принес Бог, и это, вот они пытаются все объяснять. Все христианство на этом завязано. Просто крепко-накрепко.
Латинская...
А что новая церковь о жертве? Я не встречал, но вы расскажите.
Вот в Третьем Завете там очень много мест, где это безумие этого учения опровергается. Вот если взять, например, Апокалипсис Открытый, там вначале дается разбор всяких там, ну, символов веры, всяких там конгрессов и так далее. И вот там Сведенборг разбирает безумие вот этого учения о жертве. Но как оно возникло? То есть изначально в апостольской церкви представление о спасении было представление чисто такого, я бы сказал, медицинского плана, что вот человек болен грехом к смерти, а Господь его от этого исцеляет. Вот как Господь исцелял вот этих вот от мирских болезней, вот так он исцеляет от духовных болезней. Но когда возникла теория отпущения греха, ее надо было как-то обосновать юридически. Вот когда они попытались перевести лечение от греха в его освобождение юридического плана, то есть прощение, то а как, с какой стати, вот почему раньше не прощалось, а сейчас прощается. И вот тогда они создали вот это вот учение о жертве. Что вот послал отец сына, вот так же они начали тогда разделять отца и сына, что отец послал сына, чтобы он был принесен, ну вот как возмещение, знаете, в суде, вот как заплатил штраф, и ты свободен, но кто платит штраф? Вот человек штраф заплатить за себя не в силах, значит, Иисус Христос своей жизнью заплатил этот штраф, всех, расплатился, да? За всех, а потом право прощать он передал кому? Тем, которые рукоположены Павлом. Вот у Павла ключи от Царствия Небесного. По Петру, вернее. Вот у Петра ключи от Царствия Небесного. Соответственно, эти ключи им передали. И если им передали право вот эту жертву использовать для юридического прощения грехов. Вот так вот это возникло. Потому что учение о Троице возникло там в борьбе с Арием. Но сама... Основы для этого учения уже были заложены, потому что не может же Бог сам себя отдать за жертву. Ему тогда надо проще простить и все. Зачем мы эти юридические тонкости? Значит, вот есть некий строгий, ничего не прощающий отец, но есть любящий сын, который отдельно от отца, который себя предложил отцу в возмещение, то есть выкуп за этих всех несчастных грешников. И вот он их выкупил, и теперь зло нужно только юридически простить. А правом этого прощения обладает кто? Клир, который имеет благодать по рукоположению от и самого апостола Петра, у которого были ключи от Царства Небесного. Вот так вот это все вырабатывалось. Потому что без такой веры идея прощения грехов не может существовать, идея юридического отпущения. То есть нужно было юридически обосновать. А римляне, они были известны тем, что они были большими крючкотворами в юридических вопросах. Там они вообще помешаны были на судах. Mm-hmm. И вот они выработали крючкотворством такую теорию, что вот там отец, сын принес жертву, которую принял отец, т.д.т.п. Это чисто из римских кругов вышло.
Чисто по земной аналогии, да?
Вот из иудейских кругов... Вот из... Да-да.
Сейчас... Да-да-да.
Из иудейских кругов, вот первых апостолов, такого безумия выйти просто не могло. Потому что у них не было такого даже юридии. И апостолы хорошо понимали, вот это видно по Евангелиям, что грех – это болезнь к смерти. Как можно юридически тебя освободить от смерти, от болезни? Только вылечить эту болезнь. А вот потом уже в римской церкви это сложилось в такую стройненькую систему юридического отпущения. Опять же, вот апостол Петр умер в Риме, поэтому в Риме у него теперь вечная кафедра. И римские первосвященники, они папами стали-то только там в 300 каком-то году, когда их император Константин присвоил. Ведь папа – это титул официальной римской бюрократии. И он был присвоен не только римскому первосвященнику, ну, предстоятелю, он был присвоен Александрийскому, там, и еще шести другим. Просто Рим начал претендовать на том основании, что вот у нас родилась эта теория освобождения юридического от грехов, и у нас умер тот, кого мы считаем основателем, основоположником этой теории, Петр, хотя на самом деле Петр никакой такой теории, естественно, не основополагал, но поскольку в Евангелии сказано, что вот он, это камень, на котором основана вера, соответственно, у него ключи от Царства Небесного. Так как они то ли не знали, то ли не захотели знать, что... Не, ну почему это известно? Понятно, что вера. Понятно, что это относится к вере. Что ключ принадлежит вере, а не человеку Петру, который был кайфой до этого. Но они очень стройненько эту юридическую теорику построили и начали усиленно проталкивать по всей христианской ойкумене, потому что это давало клиру власть. И вот клирики в других общинах это тоже начали с удовольствием принимать, с радостью, потому что это им давало власть над своей папой, паствой. Если паства... Ну вот если от священника зависит, впустят тебя или нет в Царство Небесное, если от него зависит, юридически простят тебе все твои зла или нет, то какую он над тобой получает власть? И над душой твоей, и над твоим кошельком, и над твоим телом, потому что ты от него полностью зависишь. И все это делалось с запугиваниями. Адам, 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 вот если ты священнику не будешь подчиняться, не будешь ему приносить всякие дары, то ты попадешь в ад. И вот так вот рождалась вот эта вот римская блудня, блудная вера, о которой, о чем я тоже хочу сделать небольшое отдельное занятие. У меня оно уже лежит, так сказать, соответствующей цитатой из латинского слова. Ну, вот так вот родилось это безумие.
Ну, я теперь задам еще такой вопрос. Так это же получается, о жертве это прерогатива буквального смысла, учения о жертве. Смотрите, если мы скажем, что это все, ну, ложь, вот, допустим, там, придуманная, то мы же видим, там, например, какую-то жертву принес там Авраам, сына своего, ну, вот в буквальном смысле, то есть в буквальном смысле Господь нас учит о жертвенности. Он говорит об этом в буквальном смысле. И вот здесь вот вопрос, что мы... Тогда полностью отвергаем вот этот букву. Ну, то есть мы или мы рассматриваем этот буквальный смысл и то, что написано буквальным смыслом на жертве. Как мы это все трактуем? То есть мы трактуем уже по-новому, получается. И уже как бы смысл жертвы у нас уже уходит, то есть он рассеивается. То есть, а Господь, он учит, буквально он учит изначально об этом. То есть, значит... Как тут понять, вот почему именно Господь учит нас об этой жертвенности? Сам Господь говорит. Вот даже тоже пример 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть здесь говорится об жертве. И вообще и о других, и апостолы даже там говорят о жертве. Хотя вы очень правильно заметили, что, допустим, в иудейской церкви это было невозможно, потому что иудеи сразу поняли, если Христос говорит «Я и Отец одно», они взяли тут же камень и хотели его побить. Почему? А он спрашивает, за какие дела? Они говорят, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. То есть иудеи четко поняли, что кем делает себя Христос. Так вот, о жертве. Жертве мне вот интересно... Что это же Господь говорит о жертве? Почему он говорит в буквальном смысле именно о жертве?
А вот смотри, вот это, кстати, насчет иудейского, юридического этого, я сейчас вспомнил козла отпущения. Помните козла, которого все грехи народа складывались и изгонялось в пустыне? Так что я не совсем прав, это все-таки ниточка протягивается еще на этого козла отпущения. Только козел отпущения это просто какой-то козел, а тут как бы козлом отпущения они сделали самого Господа Иисуса Христа, что очень странно. Но суть жертвы, вспомните, он говорит, Нет выше той любви, когда человек отдает жизнь за други свои. То есть имеется в виду жертва, когда человек сознательно идет на смерть, чтобы проложить другим дорогу. Вот как помните, у Горького Данка вырывает свое сердце. Как вот в этих, ну, во время войны человек кидается на дзот, чтобы заткнуть. Ну, это, конечно, легенда. Но он жертвует. Вот он идет, он знает, что он идет на смерть для того, чтобы спасти остальных своих товарищей. Вот эта жертва имеется в виду. А ее потом...
А здесь показывает свою жертвенность, какая у него жертвенность по отношению к человеческому
духу. Да, что он к этим...
Эта жертвенность, которую он показывает, она является буквально буквальным смыслом того.
Да, получается. Вот это и есть буквальный смысл. Вот смотри, он же не должен был приходить к нашему человечеству, эти мудаки, которые совсем выродились. Ну и так сказать, пес с ними. Пусть они дальше идут в свою преисподнюю. И он приходит к ним. Он переносит, он берет на себя их грехи, то есть он позволяет этим, он рождается через женщину, через которую он берет все грехи. Он этим грехам позволяет атаковать себя. Это ж какие он муки переживал. Побеждает в себе каждый этот грех для всех, кто в него уверует. И он им даст вот эту вот внутреннюю силу победы греха, то есть исцеление от него. Какая-то жертва. То есть он из своего возвышенного небесного царства приходит вот в этот гадюшник и приносит себя в жертву, и он знает, что они его в результате убьют. Он же заранее знал, чем это кончится.
Да, это все предсказано.
Да. Он по своей премудрости знал. И он все равно на это пошел. Вот вспомни, когда он молится и говорит, что, мол, Господи, если возможно, чтобы эта чаша меня миновала. А потом говорит, я понимаю, что это невозможно. И да будет твоя воля, то есть воля твоей любви к людям, чтобы я через это прошел, принес в себя в жертву, чтобы они меня забили. А я их могу дунуть, и они разбегутся. А я этого не делаю, потому что не хочу нарушать их свободу воли, чтобы те, кто потом по свободе воли уверуют, чтобы они были спасены. Вот ради их спасения я не применяю всей своей божественной силы. Вот помните, когда его пришли арестовывать, он на них дунул, они полетели. Он бы их всех разнес. Вот они говорят, его соблазняют, сойди с креста, и мы на тебя уверуем. И соблазн, во-первых, прекратить свои мучения, во-вторых, приобрести верующих в себя. Вот сойду, и они все в меня уверуют. Но он понимает, что это будет вера не по свободе воли, и что это не будет спасительная вера. И поэтому он переносит все эти мучения до конца, чтобы оставить им свободу воли, чтобы те, которые не захотят в него поверить, имели основания для этого не верить. Видите, вот он умер, сдох тут на кресте. Чем мы в него будем верить? Но зато те, кто в него поверят, он им явится, явит себя воскресшего, и покажет, и скажет, видите, вот мое царство для вас открыто, потому что вы поверили в меня. До того, как вы поверили в мою силу. Вы поверили, то есть вы поняли, что Бог не в силе, а в правде. И поверили в правду, и поэтому вам потом открылась и сила. И вот для этого вся эта жертва была совершена. Вот точно так же, как, ну, Бог от Авраама потребовал принести своего сына в жертву. Зачем? Зачем Богу это вообще нужно, если вдуматься?
Мне кажется, это скорее вопрос не жертвы, а веры.
Да, но Господь просто проверил веру Аврааму.
Веру, да.
То есть, как далеко он зайдет. И когда Авраам уже занес нож, тогда Господь заменил его сына жертвенным бараном. Но, как бы, Авраам сделал этот удар. Он доказал, что он верит Богу до конца, что он никогда это вот не усомнится. И это была жертва со стороны Авраама. И он реально принес сына в жертву, потому что он его положил и он ударил. А то, что Господь заменил это уже, это Господь эту жертву превратил в торжество. У него и жертва состоялась, и сын уцелел. Вот что такое. А ведь это какая жертва была со стороны Авраама своего сына вот пойти и вот единственного причем и зарезать.
Да, и так поздно родившегося. Это
да,
да.
Да.
Сразу.
Вот что имеется в виду под жертвой. А не то, что там какие-то юридические хитросплетения, что иначе Бог не мог простить. Если Бог может простить, то Он своему милосердию простит всех. А если Он почему-то не прощает, то это значит, что Он по каким-то причинам не может простить. То есть, вот как говорится это в истинном божественном провидении, что Господь никогда не действует вопреки своим законам. Вот эта дурацкая такая, знаете, была загадочка. Может ли Бог создать камень, который Он не сможет поднять? То есть теоретически это невозможно, но практически в рамках, так сказать, существующей материальной вселенной он может создать такой камень, который согласно законам вселенной, пребывая в материальной вселенной, он не может, хотя бы всей своей силе и славе он может поднять. Вот точно так, как и с Иисусом Христом, он должен был пройти не в силе и славе, а в уничижении слабости, как обычный человек, который докажет всем, что Бог не в силе, а в правде. И вот это и есть жертва. То есть отдать жизнь за други своя. А не в том какие-то дурацкие юридические хитросплетения.
То есть, Саш, то есть получается, что вот именно в этой жертве Бог показывает, насколько он жертвен именно человеческому роду.
Да, насколько он его любит. Да.
Да, насколько он готов им помочь, вытянуть их, спасти, сделать все для них, чтобы их...
Да, что он на все пойдет, на любые мучения, на любые страдания. Вот его жертвенность, да. Отдать жизнь за други свои. Вот когда говорит апостолам, вы уже больше не слуги мои, а друзья мои. Потому что как друзья, потому что я за вас отдаю жизнь. Потому что пока я за вас жизнь не отдавал, вы для меня кто были? Ну, мудаки какие-то из этого мудацкого человечества. А отдав за вас жизнь, я сделал вас своими друзьями. Это не они сделались его друзьями. Это он сделал их друзьями, отдав за них жизнь. А они стали его друзьями, приняв эту его жертву и согласившись меняться. Они поняли, что они, да, мудаки, что они грешники и так далее. И они поняли, что надо каяться и меняться. Вот что значит принятие его жертвы. Принятие этого жертвы, понять, что он по любви все сделал, чтобы нас спасти, а от нас требуется сделать только шаг ему навстречу, то есть покаяться и начать меняться. Вот это называется принятие жертв. А не просто сказать: «О, Господи, я в Тебя верю, прости мне все мои грехи и прими меня в мое царство. Мне уже ничего делать не надо. Ты уже все за меня сделал. Только вот открой двери».
Ну, так же ж христиане еще.
Да-да-да, ты все за меня сделал, да, ты да. уже вся власть в твоих руках, мне только нужно прийти в какое-то место и установить твою власть.
И сказать, что да, я принимаю все, что ты для меня сделал. Ну, давай, пускай меня в царство. Чего ты ворота не открываешь?
Я ж верю, да. Да, что ты мне все грехи простил, и я теперь чистый, и все, потому что я в тебя верю.
Ну, это протестанты, а эти, что вот мне же священник отпустил, я его кормил, я его поил, я все, что он говорил, мне исполнял, а он меня отпустил, и теперь все, впускай меня в царство. Они так в том мире себя и ведут. Приходят и требуют, чтобы их впустили в царство.
Где моя корона?
И да, их впускают.
Где мой трон?
Как это
где
бывает?
Мой трон?
Описано у Свизенбой.
Посмотреть, а потом они, бедные, бегут оттуда.
Да не посмотреть, они как туда входят, так начинают мучиться, как змеи на раскаленной сковородке, потому что все их внутреннее, да. И впустили, что называется.
Я вот, ну, будем говорить, знал об этом, но вот еще раз удостоверился, что, к сожалению, даже те, ну, вы говорите, там протестанты разные есть, допустим, современные, те, которые сегодняшние современные там харизматы, да, о них можно не говорить, там все понятно и сразу видно. А те, которые там вот верят, они ходят как бы пред Богом, даже заповеди принимают. Но странно, вот я прослушал даже, вот, ну, казалось бы, там таких достаточно закрытых баптистов, я был поражен. Ну почему они все-таки, они же не могут, ну, если человек боится Бога, он не может считать, что он уже спасен. Ну как вот бояться Бога, ходить, ну вот понимаете, надежда у тебя есть, что ты спасен. Вот допустим, даже те же апостолы, я, смотрите, они все-таки не до конца были уверены, что они будут спасены. Вот смотрите, вот каждый, и даже тот же апостол Павел говорит, что надежда, да, остается надежда. Только надеется, что мы будем там, в том мире. А у этих, получается, они уже тут спасены. И я был настолько поражен. Ну почему они так считают? Если они такие уже считают, что они заповеди исполняют, что они вроде же, а заповеди исполнять, это избегать зол, и вдруг вот такая уверенность в том, что они спасены. Ну, я понимаю, там харизматы, у них это вообще, говорится, первым пунктом идет.
Так они и заповеди не исполняют, в том-то и дело, а уже спасены.
Так а чего им исполнять заповеди, если Иисус Христос за них уже все сделал? Они свободны, все.
Это получается так, что если человек вот исповедует вот такое отношение, что он уже спасен, то выходит, он уже в заблуждении.
Да, и причем страшно, в адском.
Угу. Послушайте, ну тогда мы... Знаете, я уже, честно говоря, уже избегаю. Раньше как-то мне было интересно с христианами поговорить. Сейчас я их избегаю, потому что я понимаю, что... Кто-то говорил, по-моему, Крета говорил, что вот там некоторые церкви и говорят там и одном Боге, как будто по новой церкви. Я вот сейчас я не вижу таких вообще. Вообще не вижу. Я вот в интернет пролистал. Никто нигде об единственности Бога не про вообще такое трактуют. Страшные вещи. Поэтому я не понимаю, откуда вот это пошло, вот, что они уверены там в своем спасении.
Вот насчет уверенности, вот вспомните истинная христианская религия, вот самое начало, вот это символ веры. А в чем символ веры новой церкви? Уверенность в том, что если будешь бороться со злами, как с грехами, то Господь тебя спасет. Неуверенность не в том, что Он тебя спасет вообще, а уверенность в том, что если ты будешь бороться с грехами, Он имеет силу тебя спасти, возможно. Вот в чем уверенность подлинная христианина.
Да, ты должен для этого что-то делать. А в христианской церкви там, что там сразу? Там сразу объявили Иисус Христос, все уже, за вас отстрадал и все сделал.
Ну нельзя сказать, что они ничего не делают.
Протестанты, православные и католики, все-таки у них есть представление, что нужно делать добрые дела, чтобы быть спасенным. Это все-таки там это сохранилось, невзирая на все это безумие с отпущением грехов. И все равно, когда отпускает, он должен говорить, что ты должен прекратить делать зло, иначе можешь погибнуть. Он, с одной стороны, как бы ему обеспечивает, ну, а вдруг я не успею тебе отпустить грехи, и тогда ты погибнешь. Кто-нибудь не успеете. Поэтому они намекают, что надо все-таки бороться со злом. А у протестантов этого вообще нет. Там каждый сам себе, то, что вот у католиков было, что священник отпускает, там каждый сам себе тот самый священник, который отпускает. Вот его вера в нем. Вот если вера правильна, он сам себе священник, который себе все грехи уже отпустил. Если вдуматься в их доктрину.
Да, но священники православной церкви никогда не скажут, что они спасены. У меня вот такое ощущение, да? То есть они вот так вот прям напрямую не скажут.
Никогда. Потому что
никогда, да, вот это да.
Если ты спасен, то с какой стати ты будешь идти к этому священнику? Если ты уже спасен, это вот смотри, в протестантстве, они к священникам как к собакам относятся, потому что им священники, в общем-то, и не нужны. Они их только развлекают, ну, так сказать, массовики-затейники на богослужениях. Если он уже спасен, правильно? Ну, еще помогают правильную веру шлифовать. Да и то, он сам же читает Библию, он сам же себе голова, правильно?
Да, конечно, в этом отношении. Вообще на христианство даже, наверное, не стоит смотреть. Честно говоря, я...
Так, недаром же говорится, что в старой церкви все доброе и все истинное ушло. То есть солнце померкло, и луна закатилась. Солнце закатилось, а луна померкла. Это не зря сказано, что старая церковь погибла совершенно. Погибла именно в основах своих убежденностей и веры. Доктрин.
Саш, вот продолжение, может быть, как-то свяжете. Ну, мы знаем, ну, вот если любую церковь взять, там есть какие-то чудеса происходят, да, там вот это. В новой церкви мы знаем, что вот эти достопамятности, они были даны вместо чудес. Смотрите, вот вопрос, зачем они были даны именно так, вот я сейчас отвечу, а вы просто прокомментируете, правильно ли я ответил. Значит, достопамятности даны вместо чудес для того, чтобы люди не пытались самостоятельно порываться в небеса, подкорректируйте, пожалуйста. И желать чудес. Посудите сами, если где богословие, а где чудеса. В любой церкви, имеющей, ну, есть чудеса и знамения, которыми не хвалятся, якобы подтверждают истинные их верования. А в новой церкви, чтобы люди не пытались иррационально или невербально искать чудес и таким образом свою веру строить на чудеса. Как вам такой ответ? Нет?
Ну, в определенном смысле, да, потому что кто ищет чудес и проникновение в тот мир? Эзотерики. Это их область. Но эзотерики, каждый эзотерик убежден, что он видит реальность духовную, поэтому он видит все как есть, и что его представления о вещах духовных, они абсолютно правильны. А это заблуждение, ведущее к гибели, на самом деле, очень страшное. Поэтому христианин должен верить, что вся истина открыта в Слове Божьем, и что он может ее постичь только просветлением от Бога, которое ему будет дано, если он будет бороться со злами, как с грехами против Господа. То есть он должен искать просветление духовного через борьбу со злами, как с грехами против Господа. А если он будет искать чудес и знамений, то он не будет заниматься борьбой. Вот зачем? Если он уже спасен, если он уже не зол, к чему ему бороться с грехами? Вот любой эзотерик убежден, что он хороший, замечательный и добрый, и святой. И поэтому христианам новой церкви было сказано, что чудеса не только не подтверждают веру, а они губят человека, ибо лишают его свободы выбора. И поэтому, если вы хотите быть спасенными, вам не нужно искать подтверждение своей веры в экстраординарных явлениях, а нам надо искать ее подтверждение в чисто ординарных явлениях, в чуде веры, в необходимость бороться со злом своей собственной жизни. Вот смотрите, это же получается пчелы против меда. Что это, с чего это грешник будет бороться со злами своей жизни? Это же основа его существования. Значит, должно быть некое чудо в его голове, в его сознании, чтобы он вдруг понял, что со злами надо бороться, что они его губят. А как, если он ему не открывалось ада, не открывалось небо, он не видал, что это идет... Это же высочайшее чудо, человек, который не видал ни неба, ни ада, ни чудес, ни это вот. И вдруг пчелы начинают бороться против меда. Он начинает бороться против зол своей жизни. Откуда такая убежденность, что оно его губит? Что существует ад, что существует посмертная жизнь. Ведь это же высшее чудо, что человек верит в то, что существует посмертная жизнь. Хотя он ни разу с ней не соприкасался. Эзотерику проще. У эзотерика есть некий там экстраординарный опыт. Он не может сомневаться в том, что есть другая жизнь. Но поэтому ему сложнее принять эту веру. Для него, вот помните, в Евангелии есть такая фраза, что ты меня щупал, и ты в меня, раны мои, ты в меня уверил. Но блаженнее тот, кто меня не щупал, и уверю. Казалось бы, то есть получается, что обычные христиане блаженнее, чем апостол Фома, который пощупал Господа и вдруг сказал ему: «Господь мой и Бог мой», впервые исповедовав Бога, чего ни один апостол не делал. Вот до этого околичности были, я и отец одно. И то Фома домогался вот этого, выслушать эти околичности. Но оказывается, блаженнее тот, кто не щупал и уверил, потому что в нем сила Божия проявилась больше. Потому что если ты знаешь, что есть та жизнь, то в чем заслуга? Да, что ты понял, куда ты идешь.
В те времена же были и чудеса всякие, люди их видели.
Но эти чудеса ни в чем не убеждают.
То есть, как бы, да, человек, видя чудо какое-то, верит. А Господь сказал, что тот, кто не видит этого, поверит. Сильнее, потому что действительно.
Вот смотрите, он там кого-то 9 из глухонемых или кого исцелил, или 10. 9 ушло, и только один остался. Угу. А те лезли к нему, ну как, а вдруг? И когда это помогло, они сказали, ну и хорошо. А он им говорит, а вам надо менять жизнь. А чего мы будем? Мы что, придурки, жизнь менять? Не, мы не будем менять. Ты излечил нас, все замечательно, спасибо тебе, этому дому пошли к другому. Вот так вот. Поэтому чудо оно, а и то неизвестно, тот, который за ним пошел, не пошел ли он просто вот из плотской убежденности в том, что сила там. Ну эти Ахмат, сила, сила там. Я пойду за силой. А вот те, которые даже не видели его чудес. Но помните, когда апостол говорит, что, мол, может, вы меня оставите? Они говорят, куда мы пойдем? Только в тебе мы имеем словеса жизни. Вот человек его слушает, слышит в нем слова жизни. И говорит, да, вот они же еще до всех чудес апостолы да, за ним пошли. Когда он пришел, говорил с ними, они в нем слово жизни услышали, и они пошли за ним, и чудеса их не, уже не подтверждали их веру, потому что их вера родилась в тот момент, когда они ради него бросили все свое. То есть чудеса веру для них лишь иллюстрировали. Но современный человек, он настолько материалистичен, что для него даже иллюстрация веры будет очень опасна. Он и так еле-еле и за нее держится, как вожь за кожуха, и ползет за своей верой. А чудо произойдет, и оказывается, что он начнет держаться не потому, что в нем чудо божественное произошло, а потому, что вот он увидел наконец чудо, вот он наконец получил свое подтверждение.
То есть, получается, достопамятности. А помните тот момент, когда кто-то там сказал, один из каких-то протестантских пастырей, что вот если бы не эти достопамятности, это было бы памятник там богословия, да, то есть все творения Сиденбурга. На что, по-моему, с ваших проповедей я это услышал, что тогда Свиденбург сам спросил у Господа по поводу этой достопамятности, и ему было сказано, чтобы он их включал. Обязательно включал именно свои, ну, в то творение.
Да, но тут такой вариант. Достопамятности говорят и очень подробно о судьбе человека после смерти. Но если нет веры в то, что книги Сведенбурга – это второе божественное пришествие, что это истина, что это божественное слово, то и достопамятности веры нет. Вот, многие говорили, вот тот же этот, такой Соловьев был, говорит, что книга о землях, о вселенной оставляет ощущение полного бреда. И вот этого ни один верующий новой церкви не скажет. Он будет как-то пытаться интерпретировать, понять и так далее. Но взгляд со стороны – это полный бред. Точно так же насчет достопамятности. Да, у него великолепное богословие, рассудочное, вижу, что оно все складывается, подтверждается. Но все эти рассуждения о жизни после смерти, ну, извините, господа, это же непонятно что. Мы проверить все равно не можем. Ну, а как ты проверишь? Вот Сведенбург описал, как оно есть на том свете. И что? Ты или это принимаешь по вере, или начинаешь скептически говорить, а зачем оно все надо? Ну, там увидим, посмотрим, нам сейчас важно богословие, а зачем нам вот эти достопамятности? То есть эти достопамятности, они иллюстрации для тех, кто уже уверовал. По той или иной причине. По богословской или причине, или еще по какой-то.
Ага, то без подтверждения.
Да, да, без подтверждения. Они принимаются уже после подтверждения. Они являются подтверждением. Потому что если нет веры, то будешь заявлять, что это все бред. Вот у меня это было иначе. Я это не раз говорил. Я когда встретил Сведенбурга, то богословие меня вообще тогда не интересовало. Я искал только как бы новых информации о той жизни, но я уже имел свою информацию. И когда я начинал читать Сведенбурга, я мог сравнивать, и я мог увидел, что этот человек знает о том мире все, что знаю я, но при этом гораздо больше. То есть то, чего большинство его читателей вообще недоступно, им есть чем сравнивать. У них нет такого опыта. Но у меня была другая проблема. Я имел о той жизни свои собственные представления. начиная от представления о господствующем принципе Вселенной, оно было нечеловеческим, и кончая, той же убежденностью в переселении душ и так далее. То есть, да, я видел, что этот человек имеет опыт той жизни, но так как он не совпадал с моим опытом, то мне пришлось бороться и выбирать, чей опыт признать правильным. То есть я это мог отвергнуть не на основании того, что это бред, а на основании того, что он просто неправильно проинтерпретировал то, что он видел. Да, кое-что он видел правильно, а все остальное, то, что мне не нравится, это неправильно. То есть у меня были свои искушения на эту тему. Но для 99% тех, которые находятся в новой церкви, такого искушения быть не может. Им не с чем сравнивать. Они или принимают, или не принимают. Или да, или нет. И чтобы принять, им нужно обладать верой, которую они получают, потому что они поверили или по богословию, или потому что услышали там слова жизни, или потому что услышали, что надо бороться со злом, и они всю жизнь, собственно, зло мучило, и они начали бороться. И тогда им дается просветление, из которого они затем уже все остальное там в книгах Сваденборга воспринимают как высшую божественную истину и готовы бить морду всякому из своих, которые в этом сомневаются, как это и было в Новой Церкви, когда там возникло движение Академии, и они приняли, что это все второе божественное пришествие, что все это абсолютная истина, и вступили в конфликт с конференцией, которое было чисто различного рода эзотерическими движениями, которые не принимали это как абсолютную истину, и дошло до того, что их привлекли к ответственности. Там знаменитый Кранг-кейс, когда там была такая история, что умер такой Кранг и оставил большое наследство. И часть денег он выделил, если кто-то основает колледж новой церкви, школу новой церкви. И вот в этой академии они основали колледж новой церкви, и на этом основании затребовали себе это наследство. И тут был такой там один человек, даже целая группа в конвеншн, которые заявили, какая новая церковь, это не новая церковь, это какое-то безумие. Вот смотрите, они берут книгу о любви супружественной, вторую часть, где описываются всякие извращения, и говорят, что это Слово Божье. И они в этой школе девочек собираются учить этой второй части, что это Слово Божье. И они на этом основании подали в суд штата Пенсильвания, что эти не проповедуют истину, что это не является новой церковью. И когда судья прочел эту книгу «Любовь супружественная», чтобы вынести вердикт, он сказал, что он в своей жизни много отвратительных книг встречал. Но такую похотливую, наглую книгу, как это вот, он в своей жизни вообще никогда не встречал, что это такая гнусная, это вот антиморальная книга. И в результате они подставили все учение новой церкви под общественное осуждение. Там мне рассказывали, что вот этот Бернесен городок, где они, так сказать, поселились, или члены академии, и этот давал интервью и говорил, что там девочек в школе учат проституции. И пошла такое общественное представление, что это община вольной любви. И когда поезд останавливался на этой станции, все прилипали к окнам, чтобы увидеть этих вот, так сказать, общину свободной любви. Вот как это происходит в новой церкви. И между собой, вот одно дело, когда ты принимаешь это все как полную божественную истину. А другое дело, когда ты из нее извлекаешь только части, богословские, тогда ты можешь сказать, а вот богословие хорошее, но все эти описания этого мира, это как минимум сомнительно, а как максимум это просто совершенный бред.
Как Анатолий, примерно.
Анатолий вообще со стороны был. Анатолий это был чистой воды, там эзотерик, который сюда приходил из любопытства.
Но он вообще не верил почти ни во что.
Но он хотя бы хотел понять. Если бы он не хотел понять, то он бы сюда и не ходил. Но он хотел понять, поэтому он спорил, поэтому он провоцировал все, потому что ему нужна была дискуссия, в которой бы он это понял. И я ему эти дискуссии давал. Вот мы там спорили, все. Но он все-таки искал, он сомневался. Потому что, как ты понимаешь, настоящий эзотерик сюда бы никогда не пришел. Если бы пришел, то ушел бы и забыл бы.
Но он же не разбирался. Ну, в смысле, он не читал даже ничего.
Почему не читал? Вот у него книжка вот эта вот о божественной любви, божественной премудрости, божественном провидении 10 раз подчеркнуто. Конечно, нет, он читал. Но у него постоянно вот эти вот старые убежденности сталкивались в голове с этой новой информацией. И он пытался их между собой примирить, и поэтому у него... И поэтому он возмущался, что он так сильно читает, он так сильно хочет понять, а тут все сидят и как бы рты раскрыли, слушают и не вступают в дискуссии. Вот, вот это была его претензия. А вовсе нет. Как раз...
Нет, Саш, он же много с тобой, кстати, спорил о всяких там другом учении, я не помню. А каких-то там вы, ну, много раз вы сталкивались, и ваше то представление, ну, тех учений, его было, и вы там даже спорили о каких-то, разных вещах, да. Я понимаю так,
дело что, в том, что я
хотел адаптировать новую церковь, учение
под себя. Это тоже, и это тоже. Но, как говорится, я-то когда пришел, я его понимал 100%, но почему? Я прошел тот же путь. Когда я впервые пришел к Сваденборгу, я хотел его адаптировать и совместить с тем, что у меня было раньше. И я проходил такую же борьбу, вот одна история того, когда я прочел, что нет никакого переселения душ, как я разозлился, бросил книгу, пошел там, ходил. Но Господь давал мне силы все это перемолоть, вот он своим чудесным явлением. И я с каждым разом все больше и больше убеждался, что вот тут, да, абсолютная истина. А все вот эти вот должны интерпретироваться только в ее свете. И поэтому я мог спорить с Анатолием, потому что я хорошо понимал ту систему, в которой он находился. Я в свое время...
То есть старой системе, в которой он...
Да, да, я был совершенно в теме. Я очень сильно был на буддизме когда-то, очень читал много. Потом по индуизму, там, веданта, потом... Под такой, есть такая Радхи Кришна, 2 тома «История индийской философии» перевели на русский язык. Я все время прочел эту книгу. И еще до Сваденборга. То есть как раз в Востоке я разбираюсь хорошо. У меня на этой теме было столкновение с этим, с, как его, ну, вот этот православный светоч современный, диакон Кураев, да. И он там написал книжку «Буддизм – это сатанизм для интеллигентов», но он в вопросе очень поверхностно. То есть он не понимает реально, что такое буддизм, какие там различия от ламаизма и так далее. Он ламаизм принимает за буддизм, потому что он никогда не был в этой системе. И когда я, ну, может быть, несколько, так сказать, сурово ему намекнул, что, в принципе, он не прав, и он на меня набросился и в результате со своего сайта экскоммуникировал. Типа, вы читаете мои книги, все. Ну, а что там читать, если, ну, видно, что ты вообще не разбираешься в предмете. Или еще хуже, разбираешься только поверхностно, но уже делаешь далеко ведущие выводы. Точно так же, как в свое время вот этот, которого зарубили топором, был такой православный священник. И он писал там книги.
Мень,
да, о буддизме. Ну, он к нему прикоснулся так легко. И начал вот для своих православных делать выводы. Но я-то, в отличие от них, через все это прошел как через свое. Я хорошо понимаю, о чем я говорю. Но они не хотят слушать, потому что они думают, что они светочи. Но это их проблема. Чем мне Кураеву доказывать? Смешно.
Саша, если вкратце сказать все-таки лаконично, так все-таки зачем Господь давал достопамятности писать и включать их в теологию, богословие новой церкви? Достопамятности. Зачем Господь это все-таки сделал? Позволил
себе. Потому что человеку нужно понимать, ради чего он борется со злом. Потому что когда ты знаешь структуру небес, структуру ада и так далее, ты хорошо понимаешь, с чем ты и ради чего ты борешься. Это вот как когда человек собирается ехать в отпуск, ну, например, на машине, то он тщательно собирает атласы дорог, которые его ждут. Сейчас он этих дорог не видит. Но, ориентируясь по атласам, он уже не заблудится. Он уже будет знать, как правильно держать направление. И вот точно так же богословие богословием, борьба со злом, но надо держать вот этот атлас у себя перед глазами. Понимать, зачем ты это делаешь и куда ты стремишься. И почему самое главное? Вот почему зло тебя осуждает, а добро наоборот...
То есть он дал того, чтобы человек, который новой церкви, который соприкоснется с этим, имел представление о вечной жизни,
да,
о
будущем, да,
мире. Представление, да, именно, чтобы, да, он представлял, да, что там не всех принимают, что, да, не всех там жалуют, так сказать. То есть как там все происходит, действительно. Да, я понял. Представление, да.
Угу. И чем лучше представление, тем лучше он ориентируется.
Да, но а вообще вот то, что у меня вот возникло, то, что чтобы человек не пытался туда попасть, это дает человеку понимание, что туда порываться не надо раньше.
Да, времени. И это прямо сказано в книге о небе об аде. Что люди, которые, ну, пробуют туда пойти, всякие там духовицы и так далее, они к этому не готовы, адские духи их обманывают и себе подчиняют. То есть там прямо дан запрет этим заниматься. Не надо, уже я через это все прошел. Все, что надо, я вам описал. Не надо туда лезть, ребята. Не надо. Но это никого не исцеляло, потому что, ну, тот же спиритизм, он вышел именно из кругов людей новой церкви, как учение в Англии. Почему? Потому что, ну, очень хочется. А что ждать? Нетерпеливость. Вот дайте нам, вот мы тоже не хотим быть не хуже Сведенборга. Вот у меня на эту тему были занятия о всяких эзотериках, опирающиеся на Владимира Соловьева опыт. И там Альфред Актон в своей книге «Предисловие к слову истолкованному» четко описал, какие испытания прошел Сведенборг, как он готовился и почему обычному человеку туда лезть не надо. Чем это для него кончится. Ну и я в качестве примера использовал того же Владимира Соловьева. Хотя он и не был, но он читал Сведенборга. Он вполне мог читать и вот о небе об аде, и предупреждение, что туда не надо лезть. Но он очень хотел лезть. И чем все это в результате для него закончилось. Да.
Да, да, да.
А я хотел спросить, mm-hmm. просто мысль такая пришла, что, ну, вот преобразование и возрождение, мы преобразовываемся, получается, не только на событиях, которые у нас прямо, ну, сейчас происходят, а получается на всем банке событий, которые были в нашей жизни. Правильно? Mm-hmm. Мы же можем переосмысливать все наши поступки,
да,
все,
да,
что,
да.
И понимать, что мы грешили, например. В то время, как нам казалось раньше, что нет.
Да, да, да.
И с каждым разом все глубже понимать, почему это неправильно. Mm-hmm. Да? Да. По мере там, чтения.
Вот в том мире, когда человек приходит, и к нему приходят демоны и начинают его обвинять в грехах и предъявлять ему его собственную жизнь. И тут приходят ангелы, а ангел все старается интерпретировать в хорошем смысле. И начинает говорить, ну да, но он не понимал, но да, он ошибался, но у него все-таки были хорошие намерения. И вот тут у человека есть выбор сказать, да, я понимаю, что я был сволочь, я понимаю, что я делал неправильно. Я согласен, что это было зло, мне за него очень больно, мне за него очень стыдно. И тогда демоны от него отходят, потом, ну он признал, да, ну вот. И самое главное, что я бы, если бы вернулся, то я бы постарался что-то исправить и все. И тогда ангелы его обнимают, говорят, друг, вот идем, все. А он может заявить, нет, я был 100% прав, все было хорошо, все нормально. Отвернуться от ангелов, это не они уходят, он от них отворачивается, и демоны его начинают тянуть, и чем дальше они тянут, ангелы за спиной, тем меньше им защиты, и уже в результате демоны на нем отрываются за все. Они ему показывают, что такое справедливость. Потому что демоны могут наказывать только по справедливости, а не по собственной этой.
Вот. То есть мы свою память тоже активно используем.
Да, да, да.
Как бы тренируемся на кошках, но...
Да, да. Ну, в этом и есть покаяние. Осознать свое зло, понять, почему оно было злом, и пожалеть об этом. Хотя бы пожалеть. Причем пожалеть не себя, а пожалеть других. Потому что бывает, что человек, ну вот он говорит, я тогда-то это не сделал, и мне очень жалко. Ну, он тебе причинил много вреда при этом. Но ему жалко. Что ему, тебя жалко? Да нифига ему тебя не жалко, ему себя жалко. Что он, знаешь, что тиграм не додали мясо, что он не схватил вот хорошее. Но если бы он схватил хорошее, то он бы тебе просто больше зла причинил. Хорошо, что да. Вот такое дело. А ему жалко, но себя. А вот когда тебе других жалко, когда ты вспоминаешь что зло, которое ты делал, но не жалеешь не в том смысле, что ты себе навредил, а в том, что ты другим навредил. Вот тогда это подлинное покаяние. Когда тебе жалко, что ты мог бы это сделать лучше, что ты мог бы больше пользы принести и так далее. Когда ты от этого страдаешь, вот это вот подлинное покаяние. Вот это подлинное преобразование ума.
И степень этого может меняться. Да, как качество.
Да, да. Которым... Ну и степень оценки. Но ты можешь понимать, сначала не очень ясно, а потом все более и более ясно. И поэтому тебя все более и более это мучает, потому что ты все четче и четче понимаешь, как ты был неправ и как надо было поступить правильно. Даже если ничего исправить нельзя. Это как у меня был случай. У меня, когда, помните, с ногой были проблемы, я заказал бандаж, а потом я нашел лучше и дешевле. А тот уже пришел, и я отказался. Там когда женщина была, она спросила, ну как это так? Это жена оплатила посылку, все. Ну, я тогда. А потом я когда осознал, что я был неправ, я уже готов был и исправить, и себе ее нашел. Но уже с тех пор, когда у меня такое случается, и мне присылают, и я не хочу забирать, но если только товар нормальный, то я всегда людям оплачиваю дорогу туда и обратно. То есть я не могу восстановить это этой женщине, но, по крайней мере, я хотя бы понял, что так делать нельзя, и что надо, ну, поступать с человеком честно и правильно. Вот это мне пошло на пользу, такой случай. Хотя, к сожалению, я бы с удовольствием этой женщине возместил бы то, но, к сожалению, да, я уже не могу отыскать ее координат.
Вот тоже вот продолжение этого вопроса. Ну, мы знаем, что такое гражданство нравственное. И у Свиденбурга написано, что преемники духовного является нравственное и гражданственное. И оно вот идет в такой последовательности, что духовное добро есть высшее, нравственное добро есть среднее, а гражданственное доброе есть последнее. А вот теперь вот такой вопрос. А смотрите, получается так, что человек, прежде чем что-то принять действительно, то есть должен быть наперед и гражданственным, и нравственным.
Угу. Но оно тогда у него природное, а не духовное. А вот когда пришло духовное...
Но давайте мы в сущность даже этого природного окунемся. То есть оно на выгоде. Но внешне человек поступает достаточно хорошо. Он не ворует, он не прелюбодействует. Он, как вот эти были небеса созданные, христиан, приблизительно такие, как бы внешне они были нравственные, внешне они были... Так вот, а если человек, представляете, я просто к чему это все говорю, а если человек, вот, допустим, в нас, вот, допустим, Украина, ведь у нас же люди, ну, может быть, нравственны, но с другой стороны, не гражданственны, потому что многие не хотят отстаивать справедливость. И многие, если где-то вот что-то, они скажут, нет, лучше я пойду быстренько там кому-то взятку дам, кому-то что-то сделаю, чтобы... не вступать в никакие законные трения. И многие, самое страшное, не знают законов, Саша, вот, не знают законов гражданственных своего государства. И вот здесь вопрос, а как, почему многие люди не могут воспринять небесное учение веры, почему они так вот на него косятся, смотрят как-то? Ну, потому что в какой-то выгодной аспекте оно ничего им не дает. Ну, если человек хочет, допустим, добиться какой-то карьеры, хочет денег больше, и ну, это же ничего ему не дает из этого.
Оно мешает, потому что оно его зовет поступать по совести, а в нашем обществе, постсоветском, поступать по совести, это часто себе дороже. Это ж, ну, вот я читал там, в России, какая там сейчас эти управляющие компании, и какой-то человек на общем собрании жильцов выступил, что-то ему эта компания не понравилась, чтобы поменять компанию. Так его жестоко избили, изуродовали. Он по закону потребовал, а те бандитов прислали, И никакая полиция не расследует, ничего не это. Вот. И вот точно так же и у нас, близнецы, братья, эти общества. Вот выступи против этого. Если ты, и тебя же, если за тобой не стоит какая-то мощная сила, то тебя просто затопчут, сомнут и уничтожат. И поэтому люди уже и привыкли, что оно себе дороже искать справедливости. Но такое общество, а что сделаешь? И поэтому у нас можно быть нравственным. То есть смотреть, не сделали ли ты какому-то другому человеку пакости этим. Но при этом не быть гражданственным, то есть ну, не поступать с системой по справедливости. Но с другой стороны, и эта система, вот это большая ошибка, вот многие читают сначала Сведенбурга, думают, что вот сказано, что ты должен быть по отношению к государству справедливым и все исполнять. Но сначала государство должно быть по отношению к тебе ближним.
Так что это и написано было, да. Что если это государство, да, заботится,
да,
о людях.
Да. Но если государство не тебе не ближнее, то почему, да, ты должен по отношению к нему поступать как к ближнему? Это рэкетиры пришли и сказали, что ты будешь платить нам налог. Это что, справедливость им платить? Нет, это бандиты, которые тебя рэкетируют. Потому что они тебе ничего не дают, они тебя только грабят.
Сейчас эти компании, которые на фронт делают, ага, этих дронов, их СБУ приходят и трусят. Говорит, давайте деньги.
Ну так я же говорю, да, тут такое происходит, что быть гражданин, это вот я, ну как бы спорил, они бы говорили, с кем и как, но я говорю, на английском я говорил. На английском это звучит так. Don't try to make the clean spot in the trash can. То есть не пытайся очистить маленькую площадь в мусорном ведре. Это все равно бессмысленно. Да, ты можешь занять позицию. Я вот такой нравственный, гражданский и так далее. И тебя затопчут, а ты будешь гордиться тем, что ты пострадал за справедливость. Ну, если это твой выбор, тебе флаг в руки. Пожалуйста, почему нет? Но как этот, ну, Далай-Лама сказал, что когда к тебе придет китайский солдат, наставит на тебя автомат и скажет, веришь ли ты в Будду, ты ему ответишь, какой такой Будда, первый раз в жизни слышу. Потому что смысл, то есть ты можешь перед ним исповедовать, что да, Будда, он тебя пристрелит. Но если ты прикинешься шлангом, он от тебя уйдет, но от этого твоей веры в Будду не убудет. А другое дело, если он от тебя потребует совершить что-то против твоей совести и веры, это одно дело. А другое дело, когда просто декларация. Но и тут с этим гражданским то же самое. У тебя семья есть, тебе надо как-то выжить. Ты хочешь для той же Украины что-то доброе сделать. А если они тебя затопчут, то уже ничего не сделаешь. Вот в чем проблема. Ну, легко быть честным человеком в обществе честных людей. Легко быть гражданственным человеком в обществе, где действуют нормальные гражданские законы. Где ты можешь контролировать, вот как в Швейцарии, например, где граждане контролируют государство, а не государство контролирует граждан. И вот там быть антигражданственным является подлостью, негодяйством и религиозным преступлением. А чем меньше это государство тебе ближний, вообще вот говорится, что по отношению к злым, поступать по любви к ближнему, это призывать к их наказанию и действовать к их наказанию. Это тоже любовь к ближнему, наказывать злых.
Саш, ну тогда нам приходится вставать в позу этого боксера и биться с этим, бороться как-то.
Ну, тоже надо.
Тогда, да. А как же?
Ну, надо всякий раз размерять усилия со своим противником. То есть можно выйти на танк с перочинным ножиком. Это будет красивая смерть, но толку-то. Может, лучше его пропустить и потом поискать гранату и подумать, как ему это взад кинуть. То есть, когда ты живешь в неидеальном мире, да, то...
Саш, ну вот что такое жить духовной жизнью? Мы должны просто жить гражданственной, нравственной, да, жизнью посредством духовного. Но то вот есть, когда мы исполняем гражданские и нравственные законы, так и по духовному, тогда мы действительно, собственно говоря, и живем вот этой духовной жизнью.
Ну вот, да, вот я сейчас приведу в пример такой книга «Любовь супружественная». Вот там первая часть. она посвящена увеселениям любви супружественной. Там четко сказано, что человек должен жениться, жить со своей женой ради Господа до конца жизни, создать семью, там, наплодить детей, уйти и жить с ней в вечности. Все замечательно. Потом идет вторая часть. Безумие любви блудной. Там говорится, что да, бывают в жизни не идеальные обстоятельства. Когда ты бы хотел жить любовью супружественной, но по разным причинам у тебя не получается. Но и в этих обстоятельствах не идеальных есть случаи, где любовь супружественную можно сохранить, когда она пребывает, ты живешь в плотском, но она пребывает в замороженном состоянии. А есть состояния, которые полностью разрушают. И дан перечислен вот целый вот цикл этих вот случаев и как поступать в каждом таком случае, чтобы постараться сохранить любовь супружественную. Вот, например, там говорится, что если ты по каким-то причинам там разлучен со своей женой, не можешь жить, все, или даже вот ты не женат, но ты заводишь себе любовницу, но при этом ты должен заводить только одну любовницу, а не беспорядочная связь. Во-вторых, жить с ней внешне, как с женой. И в-третьих, если между вами вдруг вспыхнет любовь супружественная, то ты не имеешь права ее выкидывать, как собаку. Если ты, например, живешь с женой в разлучении, да, ну, по каким-то причинам, и завел любовницу, то ты не можешь жить одновременно и с женой, и с любовницей. Ну, в смысле, совокупляться. Должна быть только одна какая-то при этом. И более того, там есть место, где говорится, что для христианина двоеженство – это духовное преступление. Вот для мусульманина нет. А для христианина это духовное преступление. И для христианина духовно лучше жить с двумя любовницами, чем с двумя женами. Вот такие вот воно. Да хоть с тремя, хоть с четырьмя. Но если две жены, это уже духовное преступление, с которыми ты одновременно живешь, в смысле, как с женой, ну, как, да, такой, с женщинами. Вот такое вот дело. И вот если бы такая же была книга по гражданственным, вот там есть, например, я на этом проповедь делал, как человек должен себя вести во время войны. Помните, нет? Ну вот ну, в да, книге о благолюбии есть описание вот, обязанностей военного. И там достаточно четко описано, вот как военный, оставаясь христианином, может воевать, сражаться, там, поражать противника на поле боя, все. Но вот, к сожалению, с гражданственной жизнью такого же подробно расписанного кодекса нет. И поэтому человеку новой церкви приходится этот кодекс, в зависимости от того, как ему Господь дает рассудочное, ну, писать самому себя. И тут там ты как по рельсам более-менее идешь в этих, а тут, ну, как джип по пересеченной местности. И вот от того, как честно ты используешь свое рассудочное в каждом своем случае, потому что рассудочная, да, та еще проститутка, она в состоянии у человека оправдать все, что угодно. И вот когда ты вынужден действовать только на свой собственный рассуд, нужно быть очень-очень-очень осторожным. И всякий раз очень тщательно сверять это и со своими представлениями о совести, о порядке, о гражданственности и так далее. Вот в чем проблема. Вот опять же говорю, когда ты живешь в нормальном обществе, ну пусть даже не идеальном, как Швейцария, менее идеальном, там Соединенные Штаты, Англия, где еще более-менее какие-то законы соблюдаются, то там проще. Там тебе всякий раз не надо принимать конкретное решение, как поступить. Ну, а когда ты живешь в таком обществе, в котором мы живем, ну, уже приходится очень сильно изворачиваться и применять свое собственное.
Тут же тоже, смотрите, формируется, если ты живешь, даже, как вы говорите, там легче жить. Ну, я как бы думаю так, что там... Легче жить, потому что тебе не нужно контролировать, допустим, на каждом этапе что-то.
Да, ты можешь поступать по закону и чувствовать себя спокойно.
Да, то есть не надо там переживать особо, вот в некоторых аспектах вообще не нужно там переживать. Тебе выплатят зарплату или не выплатят зарплату, или там тебе, например, то есть ты по договору спокойно работаешь, исполняешь свои, и тебе, то есть я...
Да, и ты возвращаешь, платишь государству налоги и контролируешь, да, да, да. То есть, через выборы.
Например, я в Киеве проработал 1.5 года, а потом пришел, когда я увольнялся, я, знаете, я так с улыбкой узнал, что оказывается я эти 1.5 года у них не числился. Деньги получал, зарплату получал, но я вполне официально. А я не обратился, говорит, а вы извините, дело в том, что вы ж вас принимал другой человек, а он уже уволился. Типа найти его и с ним поговорить. А вы как я исправлю, если вы говорите, а я вообще в шоке.
Да, и они за тебя налогом не платили государству, все, да, ну а что делать, да?
Никто ничего не... А когда я говорю 1.5 года, что, коту под хвост, что ли? А я как, ну, понимаете, а им все равно. Вот такое отношение. А вот когда я был в благодетельном фонде Адольф, это шведский.
Но на другую работу тебя бы просто не приняли, вот в чем проблема. Если бы ты сказал, что не
было... Да, но они меня, во-первых, приняли. Во-вторых, они мне сказали, что вот у нас тогда точно на рабочий день, тогда вот у нас обед, тогда вы утро. И я помню, я остался, я говорю, давайте я еще хочу остаться. Нет, тебе нужно отдохнуть, иди домой, отдыхай, никуда никаких ночных, ну там, сторожевку еще хотел взять дополнительно. Нет.
Все по закону, да.
То есть сторожевку ты будешь делать, например, сегодня ты не будешь исполнять вот эти обязанности, будешь сторожевку тогда делать. То есть настолько все размерено, настолько они все это, как они... Зарплату, вот они зарплату, все в конвертик принесли, дали зарплату. Потом, например, они никогда не говорят, ты хорошо работаешь или плохо. Это ты увидишь в конверте. В конверте идет стабильная зарплата, и потом добавка к этой зарплате. Добавочка, так сказать. Но регламент и все, вот все, что нужно по работе, чтобы ты там работал, чтобы ты... Все исполняется, все. Они прям вот, прям... Так, конечно, я пришел на работу, пожалуйста, я работаю, я то, я все, то есть я знаю, что мне не надо переживать там, что меня там вдруг не оформили, оказывается, 1.5 года проработал неоформленным, или там, что как-то там, ну, знаете, наоборот, стараешься, вот там я получил, я помню, добавку получил хорошую, вы знаете, такой стимул хороший. Да, мне захотелось еще что-то сделать, то есть, да...
Да, когда ты живешь в нормальном этом ситуации, да.
Саша, для своих работников обед сделали бесплатно. Правда, на обед нужно не опаздывать и не засиживаться.
Но при этом есть у нас находятся такие мерзавцы, которые и в такой ситуации умудряются вплоть до того, чтобы бумагу украсть с работы. Им да все, они уже так привыкли так действовать, что они даже когда в хорошие условия попадают, вот это там-то и опасность, когда живешь в таком обществе и учишься к нему приспосабливаться, что когда ты попадаешь в хорошее общество, а привычки все еще те. Вот как Шора Балаганов, который, у него 10 тысяч в кармане лежит, а он кошелек тянет. Когда его поймали, он сам не может понять, зачем. Это я механически.
Саш, ну привычка.
Ну да, да, вот этом страшно, вот эта привычка, которая вырабатывается такими этими. Потому что ты даже когда нарушаешь, ты должен понимать, что ты совершаешь преступление. Это вынужденное преступление. Ты по этому поводу должен страдать, что ты вынужден его совершать. И молиться Господу, чтобы он тебе этого не уменил и не сохранил в тебе.
Да. Там, кстати, работали все христиане с разных церквей. Бухгалтера это. И когда они уехали в Швецию, вы знаете, там я на самом деле вот все показалось. Все забежали в склад. Нельзя в склад, допустим, заходить, где гуманитарка. Нельзя всем заходить в склад. Только тем, которые там что-то выбирают, там раздают. А тут, как только они уехали, Боже, все забежали в склад, давай все там вот. Это было не... А мешками начали вывозить. Ну там же ж не контролируется по весу. Боже мой, что там творилось? Людей не узнать, наших христиан не узнать, что там творилось.
Натура сразу вылезла, да.
Да. Саша, там страшное дело творилось. Я, честно говоря, даже не ожидал. Такие все правильные, такие все прям научательные. А здесь вот стоило только отлучиться, как тут же сразу моментально. Неприятно было, конечно. Понятно. Я получил, кстати, очень сильный шок. Я, честно говоря, так и не понял. Настолько такие чувства сумбурные были, что я, честно говоря, даже в осадок выпал. Я даже не знал, что делать, как мне дальше общаться с людьми такими, как это все дальше продолжать, работать. Ну, как это принять? То есть, когда люди, это же помимо закона, то есть, они запрещают так, они, да, они, хочешь, иди выбери. А ты начинаешь там выбирать, тебе там, пока ты там выберешь, а здесь, понимаете, не разрешается так вот всем. А тут, как бы, против закона все забежали в этот склад, и давай его так перерывать просто, просто перерывать, и бегом в эти мешки, и бегом его это самое. Ну, в общем, картина была... Да,
картина маслом, что называется. Ой, ну...
Тоже получается чисто механически, по привычке.
Ну да, воровать.
Набор воровать, ну...
Ну вот в этом-то и разница, когда человек даже нарушает что-то, какие-то общественные правила, но он при этом понимает, что он творит зло. Вот у меня была такая проповедь о простейшем покаянии. В нем внутреннее отвращение к этому действию все-таки засевается. А если он даже хорошо поступает, но в нем зреет внутреннее такое желание при случае вот так вот кинуться и хватать все, что под руку попадется, то даже если он там 100 лет жил хорошо, это значит, что он из себя не выработал против зла противоядие. Это как Марк Твен в свое время издевался, говорит, что когда посмотришь на наших пуритан, то создается впечатление, что они отказываются там красть, блудить, воровать и так далее, для того, чтобы войти их, вот вписали в Царство Небесное, войти туда и там всем этим начать уже заниматься без всякого ограничения и зазрения совести. Вот они сознательно себя закапсулировали, сознательно себя подчинили всем этим законам, чтобы выйти в Царство Небесное, но внутри со своим злом они не борются. Вот Садмур говорит, что человек не то, что он внешне, а то, что он внутри, каковы у него намерения. Именно поэтому многие, которые до второго пришествия жили гражданственно и вошли и нравственно вроде бы, и вошли в первые небеса, когда это все снялось, внешние ограничения, и выползла их подлинная натура, оказалось, что они со злом не боролись. Почему? Потому что они не отдавали себя Господу полностью, чтобы Господь их очистил. Они внутренне не каялись, они только каялись гражданственно и нравственно, то есть материально, а не духовно. И поэтому, когда внешние путы слетели, они тут же кинулись во все тяжкие и закончили в преисподней после этого страшного суда. Вот это и есть страшный суд. Что такое страшный суд? Когда человек может его над собой провести прямо сейчас. Он должен подумать, что бы он начал делать, если бы он мог делать все, что хочет, безнаказанно. Вот как надо исследовать свою природу. Просто сесть и подумать. Вот в чем твои мечтания, в чем твои тайные желания, чего ты хочешь, что бы ты сделал, если бы тебе за это ничего не было.
Да, Саша, но в нашем обществе это нужно сделать раз. А второе, нужно... когда мы видим, что вокруг вот такое, да, тебя туда может занести, там тебе могут нехорошее что-то предложить, там где-то своровать, это их зарплаты маленькие, то тогда нам нужно даже смириться с этим, с внешним своим таким каким-то состоянием.
Да.
Но
при этом...
мы не можем исполнять гражданские законы, потому что нас постоянно подвергают.
Ввиду их отсутствия.
Но потом, но внутри мы все равно должны понимать, что мы делаем зло и страдать от этого. И молиться Господу, чтобы...
Это же привычка потом стала.
Да, поэтому жить нам как бы непросто, мягко выражаясь, а что делать?
Вы знаете, вот слово такое детерминация, да?
Да, детерминирование.
Это вот когда переходит переход, то есть когда мы там еще сожалеем, а потом, да ладно, и делаем уже это зло, как говорится, сознательно, практически.
Но это надо четко понимать, что мы не святые, живущие среди грешников, а мы часть неотъемлемая этого общества. Оно наше внутреннее, и мы его часть. И мы в себе боремся, но мы не лучше всех окружающих. Отнюдь. Просто мы понимаем, что это зло. И в некоторых случаях Господь нас сдерживает, а во всех остальных случаях дает хотя бы покаяние. в отличие от всех остальных. Но это не значит, что мы лучше всех остальных вокруг нас. Это просто значит, что мы лучше понимаем, что мы делаем, и, может быть, наша совесть от этого больше страдает. И в некоторых случаях она все-таки нас сдерживает. Вот ты же не кинулся на этот склад все выносить, правильно, когда все кинулись?
Это было... Я вам так скажу. Я даже не знаю, как у меня, но осадок был страшный. Да,
Да.
Так, понимаете, что оно меня так расколебало, что я даже не понял, это правильно. То есть я как бы начал их оправдывать, я подумал, ну не хватает людям одежды, не хватает им, они же такие бедные. Мы же такие бедные, понимаете, в этой Украине. Нам все время чего-то не хватает.
Ну вот так вот. И ангелы, да, на индивидуальном страшном суде оправдывают грешников. Демоны говорят, вот смотрите, что эта скотина делала. Вот. И сразу показывают, вызывают из его памяти во всех действиях. А вот ангел начинает, ну вы поймите, ну он в таком обществе жил, но ему там не хватало. Ну вот его, как сказать, толпа повела, все. И человек вот тут должен принять. И если у него было это элементарное покаяние, то он скажет, да, я сволочь, я так поступил, я понимал, что это неправильно, но меня повело. И я бы так хотел, чтобы это не произошло. И я бы так хотел жить там, где этого не надо будет делать. И я бы хотел от этого излечиться. И тогда ангелы могут начать с ним работать и лечить его от этого. А если он скажет, нет, да вы что, да все нормально, да так оно надо было делать, потому что это жизнь такая, это не мы такие, это жизнь такая. И вот тут... Ангелы его продолжают, ну как так, ну ты же понимаешь, что это грех. Да пошли вы эти ангелы нафиг, он к ним поворачивается спиной, и вот тут демоны его хватит и тащат все дальше, дальше, туда, где меньше и меньше света остается в его сознании, и он уже даже и не понимает, что делать. И вот тогда они начинают с ним работать по справедливости. Как я там одну книжку видений средневековых, когда демоны издеваются над грешниками, например, судья там брал взятки, и демоны, все эти золотые монеты являются в том мире, и они, палач накаляет их на этом, на огне, до раскаленной, и заставляет этого судью все эти монеты проглотить. И он мучается, он даже умереть не может, но страдает так, что он действительно там живым телом глотает настоящие раскаленные монеты. И это все возвращается, возвращается, возвращается. Почему? Потому что он не было даже внутреннего раскаяния. Но хотя, когда судья берет взятку, то ему или просто завязать со своим судьей. Потому что, не дай бог, ну ладно, но все равно судья может как-то сопротивляться. Может тот случай, когда он видит, что справедливость простого человека, и восстановить ее. А когда уже приходит начальство и начинает угрожать расправой, ну он подчиняется, потому что он не хочет, чтобы его уничтожили. Но в тех случаях, когда он может, он все-таки этому сопротивляется. А бывают те, кто и не сопротивляется. Наоборот, несите больше, давайте лучше, все. И наоборот...
Саша, подождите, как он может согласиться на непристойное предложение?
Ну вот я тебе сейчас объясню.
Исполнить какую-то гадость, то есть засудить какого-то невинного человека, допустим, за какую-то взятку, за взятку, которая принесена его начальству, которые давят на него тем, что они его уволят, или там, нет, ну, порядочный человек не может взять вот просто там вот так вот.
Ну, я имею в виду другое, например, политическое дело, когда он должен осудить невинного человека, и он понимает, что это, в общем-то, невинный человек. Потому что начальство приходит, он политические какие-то действия делал, которые начальству не нравятся. Вот знаете, у нас это бывают такие политические или мотивированные решения суда. И его судят часто не за то, что он политически делал, а ему приписывают что-то там. На коту подкинут, еще что-то. И судья мечется и не знает, что делать, потому что если он восстанет против этого, так его не просто уволят, его просто в порошок сотрут. А одно дело, когда ему разбирается между явным негодяем и честным человеком, и негодяй ему приносит, ну, тот его обмешурил, ограбил, приносит взятку, а он говорит, нет, я не буду брать твою взятку, потому что ты вор, ты негодяй, ты этого человека. И такое тоже бывает. Потому что есть судьи, которые во всех делах идут, во все тяжкие, а есть такие, которые все-таки там, где они могут, они все-таки стараются соблюсти справедливость. Ну, потому что каждый из этих случаев бывает как людей. Сколько людей, столько и случаев. И вот все это на том мире, когда возвращается, и такой вот судья ему приходится, или он все-таки старался всю жизнь быть честным, но приходилось поступать иногда так, под давлением обстоятельств, и тогда все-таки он кается, его ангелы спасают, или он, так сказать, не задумываясь, все это брал, и тогда демоны его уволакивают, и уже там подвергают, так сказать, наказанию по всей строгости закона. Конечно, там судят не за то, что он здесь сделал, а за то, что он сделал там. Но это почти одно и то же. Или практически одно и то же. Да. Ну что, давайте завершать, а то я еще не так себе хорошо и чувствую. Ну, а что будет в следующее воскресенье? Ну, посмотрим.
Как Бог даст.
Да. Давайте помолимся.
Давайте.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство. И сила, и слава во веки. Аминь.